Так вот, оказывается, ради чего собираются здесь эти мужественные люди, и смутная идея южнославянской общности, Югославия, вдруг оформилась для меня в громадном человеке с бычьей силой. Настроенный романтично, я выразил желание следовать за ним ради свободы Сербии, ради свободы матери. Апис вручил мне два револьвера, барабаны которых уже были забиты патронами. Он сказал, что любая свобода добывается кровью. А в том случае, если нас ждет поражение, пытки и казни, ты настойчиво требуй свидания с русским послом Чарыковым, которому и скажешь, что примкнул к нашему святому делу из благородного чувства сыновней любви. Ездимир Костич представил меня полковнику Александру Машину, брату первого мужа королевы Драги. Когда я спросил, какова конечная цель заговора, Машин дал мне прочесть газету белградских радикалов «Одьек», в которой жирным шрифтом были выделены слова. «Мы хотим, чтобы не было личного культа идолопоклонства, чтобы каждый серб выпрямился и больше ни перед кем не ползал. Мы хотим, чтобы закончилась эра личного режима, черпающего силу в моральной слабости слабых людей». «Вы желаете сделать из Сербии республику?» «Хорошо бы», — неуверенно отозвался Машин. «Но моя цель проще. Я хочу выпустить кровь из гадюки Драги, которая и свела моего брата в могилу своими частыми изменами». В полночь офицер Наумович доложил, что концерт в Конаке закончился. Королевская чета перешла в спальню. «Король читает королеве роман». Вслух. Разведка у Аписа была великолепная, и потому, когда он спросил, что именно читает король, Наумович ответил точно: «Роман Стендаля о любви». «Батальон вышел?» «Да». «Артиллеристы выкатывают пушки из арсенала». «Хорошо быть сербом», — отвечал Апис, смеясь. «Остались незавербованы мною только два человека — король и королева». Я насчитал 68 заговорщиков и невольно залюбовался ими. Немногословные люди, вышедшие в офицеры от сахи, от тяжкого труда пахаря, коренастые и загорелые, они носили форму, очень схожую с русской. От них пахло дешевым овечьим сыром, крепким табаком и потом. Чем-то они были похожи на русских, но что-то и отличало их от наших офицеров». Их гортанная, клокочущая речь, подобно крикам орлов в Поднебесье, была деловой и краткой. Апис посмотрел на часы. «Господа, не пора ли? Помолимся». Перед иконой святого Саввы офицеры распихивали по карманам пакеты динамита. Потом все вышли, и я пошел за ними. Конок был темен, окна не светились. В саду ветер пошевеливал деревья. «Роман о любви дочитан», — произнес Машин. Адъютант короля, вовлеченный в заговор, должен был открыть двери конака. Он их открыл, и его тут же пристрелили. «Не бейте своих», — прогорланил Живкович. «Не время жалости. Вперед!» — призывал Апис. Конок осветился заревом электрического света. Мы ворвались в вестибюль, где охранники осыпали нас пулями. Все, и я в том числе, усердно опустошали барабаны своих револьверов. Сверху летели звонкие осколки хрустальных люстр и штукатурка. Клянусь, никогда еще не было мне так весело, как в эти мгновения. Свет разом погас. Мрак. В полном мраке мы поднимались по лестнице, спотыкаясь о трупы. Двери второго этажа, ведущие внутрь королевских покоев, были заперты прочно. Кто-то нервно чиркал спичками, и во вспышках пламени я видел, как избивают старого генерала. «Где ключи от этих дверей? Давай ключи!» Это били придворного генерала Лазаря Петровича. «Клянусь!» — вопил он. «Я еще вчера попал в отставку!» Дверь упала, взорванная динамитом. Рядом со мною ухнул Наумович, насмерть сраженный силой взрыва. Задыхаясь в едком угаре порохового дыма, я слышал вопли раненых. «Вперед! Сейчас не до жалости!» — увлекал нас Апис. Из потемок конака отбивались четники Драги и короля. Мы ломились дальше, через взрывы, срывавшие с петель громадные двери, через грохот выстрелов. Наконец попали в королевскую спальню и увидели громадную кровать. Балдахин над постелью еще покачивался. «Но их здесь нету!» — отчаялся Костич. Полковник Машин запустил руку под одеяло. «Еще теплая! Гад с гадюкой только что грелись!» Зверское избиение генерала Петровича продолжалось. «Где король? Где Драга? Куда они делись?» Мне под ноги попалась книга. Я машинально поднял ее. Это был роман о любви. Апис тяжеленным сапогом наступил прямо на лицо Петровича. «Или ты скажешь, где потаенная дверь, или...» «Вот она!» — показал генерал. И его застрелили. Потаенная дверь вела в гардеробную, но изнутри она была закрыта. Под нее засунули пачку динамита. «Пригнись, поджигаю!» — выкрикнул Машин. Взрыв, и дверь снесло, как легкую печную заслонку. Лунный свет падал через широкое окно, осветив две фигуры в гардеробной, а подле них стоял манекен, весь в белом, как привидение. Электричество вспыхнуло, снова освещая дворец. Король, держа револьвер, даже не шелохнулся. Полураздетая Драга пошла прямо на Аписа. «Убей меня, только не трогай несчастного!» В руке Машина блеснула сабля, и лезвие рассекло лицо женщины, отрубив ей подбородок. Она не упала и мужественно приняла смерть своим же телом, закрывая последнего из династии Обреновичей. Король стоял в тени белого манекена, посверкивая очками, внешне ко всему безучастный. «Я хотел только любви», — вдруг сказал он. «Бей!» — раздался клич, и разом застучали револьверы. «Сербия свободна!» — возвестил Костич. «Открыть окно!» Офицеры выругались, но их брань с поминанием сил вышних звучала кощунственно. «Помоги, друже!» — обратились они ко мне. Я взял короля за ноги. Он полетел в окно. Развиваясь юбками и волосами, следом за ним закувыркалась и Драга. «Мать их всех в Поднебесную!» — закричали сербы. В углу гардеробной еще белел призрачный манекен, на котором было распялено платье королевы, в каком она только что пела на придворном концерте. Это платье мы разодрали в клочья, чтобы перевязать свои раны. Военный оркестр на площади перед конаком начал играть «Дрина вода течет холодная». Только теперь я заметил лицо Аписа, искаженное дикой болью. «Не повезло. Три сразу. Три пули в меня». Но с тремя пулями в громадном теле бык еще держался на ногах. С улицы громыхнули пушки, возвещая народу: «Династия Обреновичей перестала существовать». Белград просыпался, встревоженный этой вестью. Ликующие толпы сбегались к конаку. «Хотим королем Петра, внука славного Кара Георгия!» Я слышал, как Живкович спрашивал: «Знать бы, что подумают теперь в Вене». «Мнение Петербурга для нас важнее», — отвечал Апис. Сквозняки перемещали клубы дыма по комнатам конака. Придя в себя, я начал сознавать, через какую я прошел мясорубку. В конак прибежал посыльный, доложил, что президент страны Цинцер Маркович и военный министр Павлович вытащены из квартир на улице и расстреляны на порогах своих домов. Там их жены плачут, рвут на себе волосы. «Так и надо», — ответил Апис. «Братьев луневовцев тащите в казарму Дунайской дивизии. Всадите штыки в этих зазнавшихся франтов, пожелавших быть королями. Всех перебьем!» Мне дали коляску, чтобы я ехал в тюрьму Нейбаша. «Уединение или смерть? Живе Сербия!» Оркестры, двигаясь по улицам, выдували из труб: «Дрина! Вода течет холодная! Зато кровь у сербов горячая. Дрина для сербов, как Волга для нас, русских». Существенное примечание. Советские историки долгие годы обходили стороной майские события в Конаке Белграда. И лишь в 1977 году была сделана попытка осмыслить все то, что повернуло Сербию от Австрии лицом к России. Еще лучше быть русским. Сколько я прожил на белом свете, всегда умел держать себя в руках. А истерика со мной случилась только однажды в жизни. Именно в тени башни Нейбаша, когда мимо меня скорбной чередой прошли узники, освобожденные ночным переворотом в Конаке. Они проследовали передо мною, молодые и старые, мужчины и женщины, но среди них не оказалось моей матери. Последнего узника вели под руки, он не мог идти сам, измученный страданиями, и, узнав во мне русского, протянул обожженные руки. «Друже, еще час назад меня пытали на огне!» Вот тогда я зарыдал. Меня отвели в канцелярию тюрьмы, дали выпить из фляжки ракии. Я сел на лавку и безучастно смотрел, как на полу в страшных корчах помирает начальник тюрьмы. «Пристрелите его», — сказал я, испытав жалость. «Сам подохнет», — отвечали мне сербы. Из тюремных ведомостей выяснили, что моя мать сумела доказать русское подданство, намекнув на свое высокое положение в Петербурге. На предняки, побаиваясь осложнений с Россией, тишком вывезли ее на другой берег Дуная, и там, в австрийском Землине, опять затерялись ее следы. Для меня это был удар непоправимый. Все стало безразлично. Далее разговоры, которые я слышал в уличной кафане. «Кажется, дипломаты уже покидают нашу столицу. Сейчас хорошо будет жить тот, кто сумеет хорошо спрятаться». В знак протеста против убийства королевской четы посольства спешно покидали Белград. Все, кроме русского и венского. Австрийский посол Думба угрожал сербам мобилизацией пограничных округов, дабы навести в Сербии законный порядок. Но полковник Апис заверил Чарыкова, что отныне Сербия вручает свою судьбу в руки дружественного русского народа. Очевидно, в Вене сообразили, что любое передвижение их войск сразу же вызовет быструю мобилизацию киевского и одесского военных округов. Интервенция не состоялась. Я навестил русское посольство, занимавшее плоский одноэтажный дом, напоминавший дачу средней руки где-либо в Гатчине или Павловске. Чарыков, кажется, принял меня за туриста, встретив в кабинете такими словами: «Немедленно возвращайтесь на родину. Вряд ли вы понимаете, что тут произошло». Не успели выкинуть драгу в окошко, как из Софии примчались три офицера, ибо в Болгарии созрел заговор, подобный сербскому. Теперь в Софии готовят убийство правителя Фердинанда Саксен-Кобурского. Сербы с болгарами объединят свои армии, а в мире возникнет Балканская федерация всех славян Европы, в которую заманят и чехов со словаками, вырвав их из-под власти Габсбургов. «Разве это плохо?» — спросил я. «Это опасно», — отвечал Чарыков, «ибо заговор способен выйти за границы Балкан, а цареубийство может превратиться в главное орудие славянской политики». Впоследствии мне довелось читать секретный отчет о событиях в Конаке, где Чарыков говорил о возросшем авторитете Драгутина Аписа, о том, что республиканские идеи имеют быстрое распространение в народе. Интеллигенция и радикально настроенные офицеры готовы примкнуть к социалистам, дабы дворцовый переворот использовать в целях создания Балканской республики. Чарыков еще раз повторил мне, чтобы я покинул Белград, а мой паспорт давно лежит в столе советника посольства. Советник русского посольства носил тройную фамилию — Муравьев апостол Карабин. А разговаривал он со мной грубо. «Если паспорт у вас до Парижа, так какой же леший занес вас сюда? До нас уже дошли слухи, что в окружении негодяев-убийц был замечен и русский студент. Это не вы ли?» «Простите, но я уже коллежский секретарь». Я сказал, что если меня и видели среди офицеров, так это простая случайность. Советник был крайне раздражен. «Все несчастья происходят от того, что русские разучились сидеть дома возле родной печки, а шляются по всему миру, как бездомные цыгане». Муравьев апостол Карабин как бы нехотя возвратил мне паспорт. «На всякий случай предупреждаю, за любое, пусть даже случайное вмешательство в дела иностранной державы придется нести суровую ответственность». «Я к ним не причастен», — был мой ответ. Муравьев апостол Карабин поверил моей невиновности и, сменив гнев на милость, немного порассуждал как политик. «Абреновичи были для Сербии словно Борджия для Италии, но Борджия при всех их пороках все-таки стремились объединить Италию, тогда как Абреновичи Сербию расчленяли. Петербургу есть над чем поломать голову». Я покинул посольство в неясной тревоге за свою судьбу. Толпа возле конака еще не расходилась, ожидая результатов анатомического вскрытия короля и королевы. А напротив стенки солдатских батальонов уже выстраивалась демонстрация студентов и рабочих. Как я понял из их речей, они представляли нечто новое в истории Сербии – партию социалистов. Между ними прохаживался Петр Живкович. Его спрашивали, почему Абреновичи решили заменить династии Карагеоргиевичей. Живкович объяснял в таком духе: «Если вам нужна демократия, так мне нужна Великая Сербия. Если престол в Конаке будет пустовать, из-за Дуная сразу навалится армия Франца Иосифа. Со стороны Македонии нас будут рвать по кускам турки. О чем спорить? Телеграмма в Женеву уже послана. Петр Карагеоргиевич выезжает в Белград». Я даже не успел проститься с Аписом. На память о нем я оставил себе два австрийских револьвера, которые и рассовал по карманам. Молодости свойственна любовь к оружию, которая как бы дополняет недостаток наших моральных сил. Скоро все, пережитое мною в Трансвале и Белграде, покажется мне лишь веселой садовой площадкой для детских игр. Впереди меня ожидало более серьезное испытание. За окном вагона раскинулись мадьярские долины. Паслись стада, в усладу баранов пастухи играли не на рожках, а на скрипках. Моими соседями по купе оказались немцы, швабы, обсуждавшие результаты анатомического вскрытия Александра и Драги, о чем уже подробно писалось в газетах. Драга, с молоду ведя безнравственную жизнь, давно была не способна к беременности, а лобовая кость Александра Абреновича имела феноменальную толщину, что и объясняет его жестокое тупоумие, вызванное постоянным давлением лобовой кости на мозговые центры. Швабы, прочтя об этом, стали ругаться. «Конечно, если хотят утопить собаку, то всегда говорят в оправдании, что у нее была чесотка. На самом же деле Абреновичи – благороднейшие люди, а вся нация сербов – это сплошь убийцы, торгаши и пьяницы. Их надо раздавить». Я пришел в себя лишь на венском Остбанхофе. Все было писано вилами по воде, и я решил прежде ознакомиться с газетами. Авторитетная «Кёльниш Цайтунг», имевшая давнюю славу политического рупора Германии, писала конкретно: «Убийство в Конаке сотворено исключительно в целях русской политики, дабы австрийское влияние в Белграде подменить русским влиянием. Уничтожение династии Абреновичей сделано на русские деньги и русскими руками в сербских перчатках». Увы, не лайковых. Наконец я развернул русский правительственный вестник, прибывший в Вену ночным экспрессом. Народная скупщина избрала на престол Петра Карагеоргиевича единогласно. Этого и следовало ожидать. Николай II, принося ему свои поздравления, тут же призывал подвергнуть строгим карам клятвопреступников, запятнавших себя вечным позором цареубийства. Это меня даже не удивило. Монарх всегда вступается за монарха. Но удивило меня другое. Все русские, оказавшиеся в Белграде, обязаны срочно вернуться в Отечество. Замешанные же в тронном перевороте должны предстать перед судом как убийцы. Конечно, король Петр не позволит упасть даже волосу с головы офицеров-заговорщиков, доставивших ему престол. Но меня, русского, вернися домой, могут привлечь к ответу. «Надо как-то выкручиваться», — сказал я себе. Возле меня оказался пожилой, бедно одетый венец. Я бы не обратил на него внимания, если бы не его уши. Всю жизнь терпеть не мог длинноносых, лопоухих и шлепогубых. Но у этого оригинала уши были, как две калоши, неудачно прилепленные к его плоскому черепу. Заметив в моих руках свежий номер правительственного вестника, он спросил: «Вы, очевидно, русский?»
«Честь имею быть им».
Совсем не расположенный к беседам, я бродил по улицам Вены, обдумывая свое дальнейшее поведение. Если до властей в Петербурге дойдет мое участие в белградских событиях, беды не миновать. В уличном кафе я позавтракал сметаной и сдобной булочкой. Помню, что обратный путь на трамвай поразил меня своей дороговизной. Я изнывал в сомнениях. Требовалось твердое решение, и это решение окончательно принял. Вернуться. Кассир вокзальной кассы, оказывается, запомнил меня. «Так куда же вы теперь?» — спросил он с ухмылкой.
«Билет первого класса до Санкт-Петербурга».
«Через Киев или через Варшаву?»
«Чем скорее, тем лучше».
«Тогда извольте ехать через Варшаву».
В любом случае, я желал вернуться на родину, идя навстречу опасности.
Варшавский поезд отходил поздно вечером. Весь день я бесцельно блуждал по Вене, утешая себя словами: «Хорошо быть русским, да нелегко». К отходу поезда на перроне толпилась публика, слышалась русская и польская речь. Среди провожающих я снова заметил человека с ушами-калошами. Меня, не скрою, даже передернуло от брезгливого отвращения к его уродству.
«Вы, кажется, надзираете за мной?» — спросил я.
«Не имею надобности», — ответил он. «Если бы я следил за вами, так вы бы никогда меня не заметили. Напротив, я желаю найти порядочного человека из русских, который бы проездом через Варшаву оказал мне крохотную услугу». В печальных глазах его было что-то жалкое, но в то же время и трогательное, как у бездомной, не раз битой собаки. Он показал мне конверт без марки, и я успел прочитать варшавский адрес: улица Гожая, 35, для пани Желтковской. «Поезд стоит в Варшаве 40 минут», — сказал венец, «а улица Гожая неподалеку от вокзала. Не могли бы вы...»
«А почему вы, сударь, не доверяете почте?»
В глазах неопрятного старика мелькнули слезы. «Вена — очень дорогой город, где бедняку прожить трудно. У меня нет денег даже на почтовую марку. И потому я не раз пользовался услугами русских пассажиров. Все они так добры». В этот момент мне стало жаль этого человека. В самом деле, виноват ли он, если природа наградила его такими ушами?
«Хорошо, сударь, я ваше письмо доставлю».
Поезд в Варшаву пришел рано утром. Я быстро отыскал Гожую улицу и нашел дом номер 35, нижний этаж которого украшали нарядные вывески, колбасные лавки и фотоателье.
Но в подъезде этого дома меня неожиданно встретил вежливый господин. «Пардон», — сказал он, приподняв над головой котелок, — «вы случайно не ищете ли квартиру пани Желтковской?» «Да, и буду вам благодарен, если...» Удар кулаком ниже пояса скрючил меня от боли. Сзади шею обвила чья-то сильная рука, и мои ноги поволоклись по булыжникам, словно ватные фитюльки у дешевой куклы. Я не успел опомниться, как очутился в коляске с задернутыми шторами на окнах. Кони понеслись. Вежливый господин извлек из кармана моего пиджака два австрийских револьвера.
«Вот что у него, сволочь поганая!»
Чувствительной грубости я наивно спросил. «Куда я попал? Вы полиция, жандармы или воры?»
«Бери выше! Мы из контрразведки!»
А я и не знал, что такая в России существует. Постскриптум номер один. До января 1903 года Россия не имела контрразведки. Зато помимо уголовного сыска она обладала политической полицией, охранкой, созданной для борьбы с революционерами. Охранка имела немало заслуг перед монархией. Достаточно назвать Евно Азефа, внедренного в партию эсеров, или Романа Малиновского, входившего в состав ЦК РСДРП. Русский обыватель, не мудрствуя лукаво, почитывал на сон грядущий трехкопеечные выпуски о подвигах Ната Пинкертона или Ника Картера, но, отложив книжку, он не догадывался, что подле него происходит таинственная борьба, перед которой меркнут самые дикие криминальные вымыслы. До того, как в России была создана контрразведка, поимка иностранных шпионов была делом случая или частной инициативы бдительных граждан. Внутри государства постоянно оперировала громадная армия иностранных агентов, никем не выявленная и творившая свои черные дела, как хотела, нагло и безбоязненно. Здесь не место размусоливать эту тему. Скажем коротко. Сначала при военном министерстве образовался особый разведывательный отдел генерального штаба, от которого отпочковалась молодая русская контрразведка, сразу же заявившая о себе смелой и напористой работой. Однако на первых порах контрразведка еще не могла отказываться от услуг Министерства внутренних дел, и потому иногда невозможно провести четкие границы между самой контрразведкой Генштаба, политической охранкой и департаментом полиции. Разведка, в точном ее назначении, раньше велась военными атташе при столицах враждебных государств, и атташе работали на свой страх и риск, имея немало удач и досадных провалов. Казань была единственным городом в России, где позволялось жить офицерам генеральных штабов Германии и Австрии, куда они приезжали под видом изучающих русский язык. С ними поступали цинично и просто. Этих явных шпионов сознательно спаивали, после чего, опутав их долгами, перекупали на свою сторону. Вена боялась Киевского военного округа, где разведкой против Австрии заправлял умный и энергичный капитан Михаил Сергеевич Галкин. Германия остерегалась Варшавы, где агентурным бюро руководил полковник Николай Степанович Батюшин, о котором ходили легенды. Однажды на маневрах присутствовал немецкий император Вильгельм II, сопровождаемый царем. Батюшин, недолго думая, забрался в карман германского кайзера, вытащил оттуда записную книжку, быстро перефотографировал ее и снова вложил в карман кайзера. Ни сам Вилли, ни сам Ники, ни их многочисленная свита даже не заметили этого. Именно в штабе Варшавы был разоблачен русский полковник по фамилии Гримм, за деньги продававший Вене и Берлину планы русской мобилизации. Как бы в отместку за это предательство Гримма, полковник Батюшин перекупил на корню офицера-шпиона Б. Ройя, который и сделался главным осведомителем русского генштаба о вооружении германской армии. Кстати, портфель от Гримма попал в руки Редля, который переправил его в Петербург, а взамен подлинных планов русской мобилизации подложил планы фальшивые. Но после переворота в Конаке Белграда разведке России выпало немало новых хлопот. Следовало оберечь сербов от возможной агрессии Австро-Венгрии. По городам и весям Галиции, где стояли под ружьем австрийские гарнизоны, стали бродить с переносными станками точильщики, предлагавшие жителям точить затупившиеся ножницы, серпы и кухонные ножи. Венская контрразведка не сразу спохватилась, что в этих мужиках, таскавших на своем горбу тяжелые абразивные круги с ножным приводом, затаились русские офицеры-разведчики. Как и в каждой тайной борьбе, жертвы были с обеих сторон. Были свои трагедии, были свои мученики. Шпионы, работавшие из-за денег, перепродавались дешево, становясь двойниками и даже тройниками. Зато в тюрьмах годами томились подлинные агенты разведки, офицеры русской армии, которые сознательно шли на любые муки ради своих патриотических убеждений, ради большой и неподкупной любви к родине. На этом мы и закончим нашу первую главу. Глава вторая. Разбег над пропастью. Пусть в его биографии, горькой и необычной, многое останется неизвестным. Выдумывать я ничего не хочу и не буду. Сергей Тхаржевский. Написано в 1936 году. Портрет Климента Ефремовича Ворошилова на сцене подсвечивался специальным прожектором, а в его речи можно было выделить слова: «Война теперь будет, товарищи, очень грозной, очень жестокой, с применением самых страшных, невиданных доселе нигде и никогда в мире средств». Мне сразу вспомнилось, что еще в 1871 году, сразу после Седана, русский канцлер, князь Горчаков, публично заявил, что предел вооружения в войне французов с немцами был достигнут. А совершенствовать оружие далее – это преступление против человека. Наконец, на маневрах 1909 года, присытившись зрелищем мощных гаубиц и грохотом пулеметов, даже Альфред Шлиффен оторопел, заявив кайзеру: «Все мыслимое и немыслимое нами уже изобретено, и развивать военную технику далее – это абсурд. Всевышний будет на стороне многочисленных стрелковых дивизий». В самом деле, где же конец? 5 мая 1936 года моторизованные дивизии Муссолини вошли в Адис-Абебу. Странную позицию заняли европейские державы. В газетах Англии и Франции пишут о неполноценности абиссинского государства, как бы заранее оправдывая правомочность Италии, более цивилизованной, убивать и грабить. Но судить о неполноценности могут только невежды в истории, из которой известно, что арабы и эфиопы – наследники древнейшей цивилизации мира. Я прослушал по радио речь абиссинского негуса Хайле Саласия, который на пресс-конференции в Лондоне рассказывал о том, как вполне цивилизованные чернорубашечники и Муссолини душили его народ в облаках иприта. «Мы бросали винтовки и закрывали глаза. Едва заметный дождик осыпал нашу армию. В сражении при Макале погибло столько людей, что у меня не хватает мужества назвать их число. Мой народ умел голыми руками останавливать фашистские танки, но мы оказались бессильны в облаках отравляющего нас газа, который неслышным дождем опускался на наши тела, наши посевы, наш скот и наших детей. Нас буквально ослепили ипритом, на телах появлялись белые пятна, как от проказы, а через 20 минут наступала смерть при явлениях тяжелого ожога. А ведь мы, заключил Негус, все были босиком.
Мне все противнее вылавливать из эфира голоса радиодикторов Рима или Берлина. Надоело присущее им бахвальство. Нет уже просто решений Дучи, а есть исторические решения Муссолини. Уже не стало просто речей Гитлера, зато есть речи фюрера, имеющие историческое значение. И, наконец, все, что не делается, все обязано войти в аналы истории. Когда потомки разгребут вилами эти аналы, сколько навоза они обнаружат на этих помойках истории. Итальянский фашизм и германский национал-социализм, хотя и сомкнули свои ряды, но все-таки идут пока самостоятельно. Муссолини еще покрикивает в сторону Берлина, считая Гитлера лишь выскочкой, примазавшимся к его идеям. В своих лекциях я постоянно твержу об агрессивности Германии, хотя мне и пытаются возражать, мол, немецкий пролетариат не станет воевать с государством победившего пролетариата, а мы будем бить врагов на его территории, побеждая его малую кровью. На это я отвечаю, что речи наших оптимистов-ораторов не всегда согласованы с мнением военных специалистов. А бескровных войн не бывает. Вас приучают в Академии только наступать, но плохо, что вы не знаете законов отступления. Между тем, искусство войны оборонительной зачастую сложнее войны наступательной. В отходе Барклая де Толли и Голенищева-Кутузова был заложен более здравый смысл, нежели в безумном уповании Наполеона непременно побывать в Москве. Гитлер еще скорбит о Версальском договоре, как об удавке, намотанной на шее всех немцев. Что за чушь? Ведь если и разобраться, то Версаль нисколько не ущемил Германию в ее естественных границах. Немцы полностью сохранили свое национальное единство. Но почему они с 1919 года ревут, как стадо быков, приведенных на бойню? Мне кажется, в этом вопросе имперские понятия немцам стали дороже национальных, и вот именно этим широко пользуется Гитлер. Сейчас очень неспокойно в Испании, а Гитлер уже проговорился, что для полноты счастья ему желательно видеть свастику в Вене и даже в Праге. На очередной лекции слушатели спросили меня, как итальянская экономика справляется с расходами на военные нужды. «Она и не справилась», — отвечал я. «Там проводится анекдотическая кампания по сдаче золотых обручальных колец. С холостяков дерут страшные налоги. Школьников гоняют по квартирам, чтобы они отвинчивали от дверей бронзовые и медные ручки. Вряд ли есть практический смысл в том, чтобы готовить искусственный каучук, если он в 5 раз дороже привозного». Наконец, Муссолини, на мой взгляд, не обладает юмором. Иначе он не сдал бы на переплавку 3 тонны своих бронзовых бюстов, повершив тем самым всех сборщиков утильсырья. Сейчас по углам ходят тихие пересуды об отравлении Максима Горького врачами Левиным и Плетневым. Ежов, помощник Ягоды, доказывал, что враги народа пропитывали ядами обои в комнате великого пролетарского писателя. Странно, да простит мне Бог, но пролетарским писателем я Горького никогда не считал, а его мать – слабейшая из вещей им написанных. А как понимать убийство сына Максима Горького теми же врагами народа, если все в Москве знают, что он попросту сгубил себя алкоголем? Сейчас в колхозах царит почти крепостное право, какого крестьяне не ведали при помещиках, а в стране 2 хозяина – сам хозяин и его ОГПУ. А кто там важнее, сам черт не разберет. Интересно, решится ли наш хозяин
пустить в переплавку свои многочисленные бюсты и монументы. Летом 1936 года начался мятеж франков в Испании. В эти тревожные дни меня попросили использовать в своих целях допрос немецкого шпиона. Это был русский. Отлично законспирированный, он служил в наших гарнизонах Белоруссии. И долгое время ни у кого даже не возникало мысли, что это отличный агент гитлеровского Абвера. Прежде меня ознакомили с его делом. Заодно посмотрите, не ваш ли это приятель. Я узнал его сразу. Это был капитан Владимир Вербицкий, как и я, окончивший Академию русского генштаба. На допросе я нарочно сидел за его спиной и по напряжению спины чувствовал, как ему хочется обернуться, ибо всей шкурой Вербицкий ощутил опасность для себя не столько спереди, сколько сзади. Во время допроса он держался твердо, ловко выскальзывая из логических ловушек, и следователям это надоело. «Обернитесь», — разрешили Вербицкому. Наши глаза встретились. И он понял, что проиграл. Но проиграл не сотню рублей в картишке, а продул всю свою жизнь. При этом ожесточился, осыпая меня грубыми оскорблениями. «Где ж тебе еще быть?» — кричал Вербицкий. «Предатель, гадина, мразь! Я ведь не забыл, что тебя выкинули из генштаба в дальний гарнизон за то, что ты не вернул долгов, жил на деньги своих любовниц. Только таких мерзавцев и держат большевики. Жаль, что тебя не придушили еще раньше». Я остался спокоен, а следователи сказали: «Мы вас покинем, вы тут сами разберитесь». Со своего стула я перебрался за стол. Сначала о моей совести. Я не полез в партию большевиков и до сих пор навещаю церковь, о чем, кстати, мои сослуживцы знают. Но именно совесть и разделила нас с тобой. Я остался честным офицером российского генштаба, а ты служишь германскому, точнее гитлеровскому Абверу. Разве не так? «Не старайся поставить комару клизму», — в раздражении отвечал Вербицкий. «Все равно я ничего о тебе не скажу». «Не надо. Говорить стану я, а ты слушай. И пусть мои слова оживят твою память, а, возможно, пробудят и твою угасшую совесть русского человека. Тебя вытащил из эмигрантского болота полковник Бескупский, когда-то бывший мужем очаровательной Насти Вяльцевой, а сам Бескупский давно замечен в окружении палача Гиммлера. Затем ты оказался в Гроссмишеле, что в 10 верстах от Кёнигсберга, где и повторил свою науку в школе шпионов Аберштелле. После оказался на улице магазин Катту, дом 8 в Хельсинки, откуда однажды финский полковник Меландер, лично подчиненный Карлу Карлычу... «Хватит! Я не знаю никаких Карлов Карлычей!» «Его все знают. Это барон Маннергейм, который тебя и меня обучал когда-то в манеже верховой езде. Вспомни, наконец, как мы вместе ломали кости на парфорсной охоте в поставах под Вильной. Так вот, этот самый полковник Меландер через свое окно и пропихнул тебя к нам. А хоть поджаривай, я ничего не знаю. Зато мы уже знаем. Ты провален, но в случае провала тебе приготовлено обратно окно, и ты не строй из себя дурака». «Хорошо», — усмехнулся Вербицкий, — «назови мне это окно, и тогда я согласен остаться в дураках». «Твое запасное окно в тундрах Мурманской области, в бывшей Лапландии, где лопари, к сожалению, еще плохо понимают значение границы. Их оленьи стада гонимы из Финляндии к нам и обратно. С таким стадом ты должен пройти до Раваниеми, откуда точно по расписанию ходят на юг маршрутные автобусы». «Ты много знаешь», — ответил Вербицкий. И я ощутил его растерянность. Допустим, я сел в автобус. Что дальше? Далее ты из Хельсинки рейсовым пароходом доберешься до Кёнигсберга. Может, назвать улицу и номер дома? Зачем? Мы оба проверим нашу стареющую память. Валяй, сволочь! Мне теперь все равно. На клочке бумаги я написал: Кёнигсберг, улица Штейндамм, дом номер 44, пансионат Фрейлин Данти Дана, для холостых мужчин. «Убедился?» — спросил я Вербицкого, когда он прочел этот адрес. «Так вот», — продолжал я, подходя к главной цели этого допроса. «Когда ты прибудешь на место, не забудь сказать майору Абвера Целлариусу, что я старый агент российского генштаба, а ныне ответственный работник генштаба советского, согласен передавать Абверу интересующие его сведения». Вербицкий вдруг вскочил и хотел вцепиться мне в горло. Я отбросил от себя его руки и просил сесть обратно. «Успокойся», — сказал я ему. «Ты же сам понимаешь, что ждет тебя в будущем. Может, сейчас тебе предоставляется последний шанс исправить трагическую ошибку, которую ты совершил. Бескупский утащил в эмиграцию бриллианты Вяльцевой. А что утащил ты, кроме штанов на себе? Конечно, кое-кто за кордоном и живет, приплясывая. А тебя завербовали в тот момент, когда в кармане не было даже пфеннинга на кружку пива». Вербицкий разрыдался. Это был кризис. Я не мешал ему. Еще продолжая рыдать, он просил меня: «Ну ладно, я не скрою, что ты обставил меня хорошо, но я продолжаю не верить тебе. Так хотя бы ради нашего прошлого, ради России, ответь прямо, на чем я попался?» «Возможно, ты никогда бы и не попался, ибо прошел две отличные школы, русскую и германскую, но ты слишком стал выделяться в своем гарнизоне неестественным фанатизмом, слишком горячо распинался в любви к Сталину, уж больно правильно и крикливо хвастал успехами на партийных собраниях. Ты просто потерял чувство меры, необходимое любому агенту. Скажи, только честно, когда меня шлепнут?» Я позвонил, чтобы в кабинет принесли чай и печенье, после чего вручил Вербицкому бесплатную путевку на 2 недели в санаторий имени Дзержинского на берегу реки Луги. «Красивые места, для нас памятные тем, что мы еще в пору академической младости проводили там триангуляцию на местности. Только чухонские комары донимали. Помнишь?» «Счастливые времена», — оживился Вербицкий, и лицо его даже порозовело. «В тамошних лесах тебе попалась странная колдовская усадьба, где ты танцевал с привидением». «Да, это история странная. Думаю, после отсидки в тюрьме и допросов тебе следует отдохнуть», — сказал я. «Через неделю я сам навещу тебя в санатории. Тогда и продолжим очень крупный разговор о моих услугах Абверу». Потом следователи спрашивали меня, почему Вербицкий так пылко обвинял меня в пьянстве, распутстве и прочих грехах. «Неужели все это можно приписать вам?» «Это правда», — не скрывал я. «Но об этом периоде жизни я расскажу как-нибудь в другой раз». Новости из Германии. 4 миллиона мальчиков будут носить ножи, а подростки из организации «Гитлер-Югенд» не расстаются с боевыми кинжалами. В классах немецких школ снимают распятия с приказом повесить на их место портреты фюрера. Символ мученичества Христа можно понять, но почему лопоухий Фриц или Ганс должен постоянно созерцать перед собой хамскую рожу Гитлера? Вот еще новость. Гитлер недавно перед дипломатами жаловался, что немцы задыхаются в тесноте. «Скоро мы будем толпиться на территории Германии, подобно пассажирам в переполненном автобусе». Теперь на 1 квадратную милю в Рейхе приходится уже 340 жителей. «Если это так ужасно, — отвечали ему, — то почему же вы поощряете часто беременеющих женщин? Почему платите роженицам за третьего ребенка и, наконец, не жалеете пособий за рождение четвертого ребенка в семье?» Гитлер не нашелся с ответом, но эту беседу с дипломатами запретил публиковать в немецких газетах. «Сейчас у меня все по-старому, ничего нового. Вербицкий через окно пропущен за рубеж и, как мне стало известно, уже был принят в Микеле на личной даче Маннергейма. Затем появился в Кёнигсберге. Наверняка он доложил Целариусу о моем желании сотрудничать с германской разведкой, которую я весьма охотно насыщал бы разной чепухой о вооружении РКК до тех пор, пока Абвер не облопался бы ею, как удав. Но пока немцы в Москве не ищут контактов со мною. Вчера в театре я сидел невдалеке от ложи, которую занимали члены германского посольства. Я дважды перехватил внимательный взгляд военного атташе. В антракте он, кажется, даже порывался подойти ко мне, но почему-то не сделал этого. Вывод один. Следует ожидать возвращения Вербицкого. Чужое письмо. Итак, я угодил в лапы русской контрразведки. В большом кабинете меня ожидал немолодой армейский полковник, уже с брюшком, и он глядел на меня с презрением, как барышня на сороконожку. Перед ним выложили два револьвера, изъятые из моих карманов при аресте на Гожей улице Варшавы. Встав напротив окна, он проглядел их стволы на свет. «Да-с, где ты, гнида, успел их так закоптить?» «Эта гнида возмутила меня. Прошу обращаться ко мне с уважением. Я не только столбовой дворянин, но имею чин 10-го класса». «Так и что? Молиться нам на тебя? Лучше скажи сразу, за сколько продался сам и продал матушку Россию?» Я решил, что мой арест связан только с событиями в Белграде, но полковник о делах в Конаке даже не заикался. «Клянусь, я не знаю за собой никакой вины. Все так начинают свои молитвы. Но мы ущучили тебя еще на вокзале Вены, где ты дважды любезничал с этим веслоухим обормотом. Вынь письмо, положи его на стол». Я выложил письмо без марки и свой паспорт. «Парижанин?» — усмехнулся полковник, глянув в него. «Тут появился тот самый вежливый господин, что принимал участие в моем аресте. Но теперь, переодетый в мундир штабс-ротмистра, он источал нежный малиновый звон шпорами. Не обращая на меня внимания, он по-домашнему присел на подоконник. В его руках оказалась вязальная спица, расплющенная на конце. Ротмистер просунул ее в угол конверта, намотал письмо на спицу, аккуратной трубочкой извлекая его наружу. Бегло просмотрев текст послания, он сказал полковнику: «Ну, я пойду, подзаймусь химией. Что там, щавель или пирамидон? Да нет, скорее опять мазня для сведения бородавок». Он удалился, названивая шпорами. Полковник спросил: «Когда тебя успели завербовать?» Я пожал плечами. «Ну, молчи, надо же собраться с мыслями. А где ты так много палил из револьвера? Кстати, австрийского производства». Я сказал, что из Парижа завернул в Белград, чтобы развлечься, а в Кичево был лакей, хороший парень, состоящий в боб-клубе. Вот мы с ними поехали к 6 тополям на Саве, где спортивный тир. Там и палили себе на здоровье. Моя информация вызвала злорадный смех. «Неужели мы поверим, что, приехав в Белград, ты с первым же лакеем кинулся со всех ног в тир, чтобы стрелять из двух револьверов по мишеням? Наконец, чтобы развлечься, из Белграда ездят в Париж, а ты из Парижа поехал в Белград. Скажи проще. Париж для отвода глаз, а на вокзале в Вене тебя ожидала встреча с майором Цобелем». «Я не видел никакого майора. Зато тебя с ним видели. Ладно, посиди». Не хотелось верить, что вместе с чужим письмом я положил за пазуху ядовитую гадину, которая меня же столь сильно ужалит. Я был отведен в подвальную комнату без окон, поразившую меня отсутствием клопов, столь необходимых для тюремной обстановки. Через день меня снова отконвоировали по лестнице в кабинет, где помимо полковника с ротмистром присутствовал и неизвестный мне человек в штатском. На этот раз полковник разговаривал вежливо. «Мы допускаем, что нечаянно, но все же вы сыграли весьма некрасивую роль. Этот венец с большими ушами — майор Ганс Цобель из Хаупт-Куншафтстелле. Догадываюсь, что ранее вы никогда даже не слышали о такой богадельне». «Нет. Так называется австрийская разведка. И не вы первые попались на эту удочку. К сожалению, наши головотяпы, бывающие в Вене, оказывают услуги Цобелю с самым невинным видом, переправляя письма для тайной агентуры враждебной России. Надеюсь, вы не очень сердитесь за наше грубое обращение». Господин в штатском представился, подполковник Лепехин из Киевского управления. «Именно ради вас я и приехал сегодня утром в Варшаву, ибо ваше дело не так-то просто, как это кажется». Он показал мне письмо, уже проявленное в лаборатории. Между зеленоватых строчек самого невинного содержания о погоде в Вене и ценах на продукты явно проступали рыжие буквы тайного шифра. Писано симпатическими чернилами марки «F», которые в аптеках выдаются за средства для выведения бородавок. Мы расшифровали, что в тексте изложен запрос о передислокации наших артиллерийских парков из Гомеля в Полтаву. Теперь вы поняли, молодой человек, сколько хлопот вы доставили нам и себе этим письмом. В кабинет принесли ужин с вином и свежей клубникой. Меня пригласили к столу. Лепехин сказал, что пока я был под арестом, департамент полиции просветил меня со всех сторон. А вас еще со скамьи правоведения сложилось мнение, как о будущем светиле российского правосудия. Но у меня к вам вопрос. Имя Фицикрамер ничего не говорит вашему сердцу?
Поверьте, впервые слышу.
Мне объяснили, что пани Желтковская, владелица фотографий Нагожей улицы, служит лишь почтовым ящиком, а письмо предназначено для госпожи Крамер, кафешантанной певички из Будапешта, которая часто ангажируется в Киеве на летние сезоны. Но это письмо тоже не для нее. Она передаст его венским шпионам, давно орудующим в Киевском военном округе. В этом случае я мог бы помочь контрразведке их выявить. Склонность к приключениям, наверное, заложена в моем характере. Хаупт-Куншафтстелле и я. Кто кого? Но чем же, господа, я могу быть полезен? Вот об этом сейчас и подумаем, начал Лепехин. Письму из Вены мы вернем прежний божеский вид. С ним поедете в Киев, где должны повидаться с певичкой. При свидании с Фицци назовитесь с курьером от Цобеля. Эта курва, конечно, сделает большие глаза, ибо ждет письмо из почтового ящика. Но вы скажите, что Нагожей заметили хвост, а письмо следует передать срочно. Этим и объясняется ваше появление в Киеве. Нашу милую беседу прервал ротмистр. У венского курьера Фицци сразу запросит денег. В этом случае, продолжал Лепехин, вы предложите ей свидание где-либо в публичном месте, обещая вручить письмо и деньги. Наверняка ее где-то поблизости будут страховать венские агенты, а мы, в свою очередь, тоже не станем витать в облаках и окажемся возле вас. Когда мы расходились от ужина, подполковник Лепехин проводил меня и наедине даже обнял почти дружески. Об этом пока не знают даже в департаменте полиции. Но контрразведке уже известно, что вы делали в Белграде. Моя реакция выразилась в дурацком смехе. Прибыв в Киев, я профлонировал в сад Буф, где увидел Фитци Крамер, которая, задирая перед публикой шлейф своего платья, обдала меня каскадами игривых намеков. Она пела: «Кот пушистый серебристый, с красным бантом, ходит франтом. На крышах он мяучит, в подвалах кошек мучит». После концерта мы встретились за кулисами. Вблизи Фитци показалась мне обворожительной в своей греховности. Я вкратце объяснил ситуацию с Гожей улицей, где меня ожидала опасность, но Фитци, не испугавшись, просила вручить ей письмо. «И деньги», — вдруг потребовала она. «В какой сумме гонорар вам обещан?» «300. Нет, пожалуй, что больше». Я ответил, что такие деньги боюсь иметь при себе. «Передам при встрече. Где и когда угодно». Я постоянно завтракаю в ротонде на Бибиковском бульваре. Напротив же ротонды магазин меховых вещей Габриловича. Через стекло витрины вы сразу увидите меня. Об этом условии я спешно известил офицеров контрразведки. Лепехин ответил, что действовать следует демонстративно, дабы поймать шлюху с поличным, а заодно надо вызвать к себе внимание возможных агентов венской разведки. С такими словами он вручил мне крупную ассигнацию в 500 рублей. «Скажите Фитци, что ей полагается лишь 200. «Но кто же мне в кафе разменяет сразу 1500? Ведь на такие деньги можно дом построить». «В том-то и дело, что разменять не смогут. Кельнер, наш агент, скажет: здесь вам не банк, и посоветует перейти улицу, чтобы вы сами разменяли ассигнацию на мелкие купюры в меховом магазине Габриловича. Вы так и сделаете, после чего считайте себя свободным. Остальное – наша профессия». Утром следующего дня я встретился с Фитци в ротонде, где певичка завтракала топленым молоком с гренками. Посетителей было мало. В отдалении сидел грузный человек с тросточкой, по виду скучающий маклер или игрок на бегах. У окна с видом безденежного франта просматривал газеты знакомый мне штабс-ротмистр. Я передал женщине письмо и сказал: «Могу вручить вам только 200 рублей». Поманив лакея, я показал ему 1500-ую купюру. «Здесь вам не банк», — ответил он как положено. Вслед за этим я выразил желание пересечь Бибиковский бульвар, дабы разменять деньги в кассе магазина Габриловича. Но рука Фитци вдруг ловко вырвала у меня ассигнацию. «Знаю эти фокусы, я ведь тоже стою немалых денег». И письмо от Цобеля, и все мои деньги мигом исчезли в ее редикюле. Я невольно глянул в сторону ротмистера, но он глазами показал мне свое полное недоумение. Лакей тоже понял, что наша пьеса играется с отсебятиной, и не нашел ничего лучшего, как подсчитать стоимость заказанного мною завтрака. «С вас 38 копеек, можете не проверять». Фитци уже направилась к выходу из ротонды. Ротмистер выжидал, а я, как последний дурак, сидел с раскрытым ртом. Но в этот момент грузный господин с тросточкой, безучастно ковырявший спичкой в зубах, встал и направился ко мне. «Разрешите, я у вас прикурю?» И, прикуривая, он шепнул по-немецки: «В кафе переодетые голубые. Разве не видите, что вашу даму уже взяли?» Через окно кафе я заметил, как подол платья певички исчезает в глубине черной кареты. А этот тип со склеротичным лицом наверняка принял меня за своего коллегу из Вены. Лакей еще постукивал карандашиком по столу. «Я жду. С вас 38 копеек». «Сейчас», — ответил я и схватил агента за глотку. Но, увы, воротничок на шее венского шпиона, внешне выглядевший гуттаперчевым, оказался стальной пластинкой. Трость взлетела кверху, и она, увы, тоже была не камышовой, а железной. Последовал удар по куполу храма, и я покатился на пол, громыхая падающими стульями. Ротмистер перестал изображать читателя газет. Он метнулся через все кафе и сбил агента с ног. Лакей навалился на него сверху, а я, лежа на полу, перехватил руку шпиона с револьвером. Трах! Пуля со звоном высадила зеркальную витрину. Ротмистер уже брякнул наручниками. «Берем и этого в черную карету». «Готов». В управлении Лепехин встретил нас упреками. Дернул же черт ее выхватить деньги. Откуда знать, что она такая нахалка? Все получилось грязно, как в участке. Одно утешение. Быстро. Британские джентльмены считают разведку делом спорта, а в спорте без синяков не бывает. Без объявления войны. Сегодня я встретил на Мясницкой гражданина В., который, старчески опираясь на палочку, нес обывательскую кошелку, а из нее свешивался хвост трески, купленной в магазине. Я узнал этого человека. После всех завихрений в жизни он остался в СССР и теперь жил с того, что обучал молодых дипломатов игре в бридж и в покер. Случайная встреча с ним на Московской улице надоумила меня записать здесь забавную историю, которая, по всей видимости, может иметь отношение и к моей судьбе. В числе многих гостей, приехавших в Москву на коронацию Николая II, была и румынская королева Мария, полурусская, полуангличанка. Женщина ослепительной красоты, она в Бухаресте разыгрывала роль византийской принцессы, возрождая своим поведением нравы времен упадка Римской империи. В Москве, как и положено в таких случаях, к ней приставили пажа. Это и был В. Когда он впервые взялся нести пышный трен платья королевы, она живо обернулась, сказав ему по-русски: «Боже, какой Аполлон! А вы не боитесь моих когтей?» Перед отъездом в Бухарест она устроила пажу вечер прощания, затянувшийся до утра. Но самое пикантное в том, что женщина была под надзором русской полиции, ибо сношения Петербурга с румынской династией были крайне натянуты. И В. тоже угодил под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, умение сходиться с людьми, знание светских обычаев и склонность к мотовству. Выйдя из пажей в лейб-гвардию, В. красиво волочил по улицам саблю и в 6 глотков на пари опустошал бутылку шампанского. Он занимался не столько службой, сколько романами со столичными львицами и тигрицами. В скорости задолжал в полку, разорил отца, а когда запутался окончательно, был приведен на покаяние. «Согласитесь, — сказали ему, — вы уже не кредитоспособны, чтобы покрыть долги и проигрыши. Мы готовы великодушно предоставить вам случай исправить скверное положение». «Что я должен делать?» — приуныл В. «Поедете в Вену, где будете прожигать жизнь, как это вы делали в Петербурге. Все расходы берем на себя. Деньги вы должны тратить, не жалея, и чем шире возникнет круг ваших венских знакомств, тем щедрее вас будут субсидировать». «Я начинаю кое-что понимать», — призадумался В. «Нас не волнует, что вы понимаете, чего понять не можете. Нам важно, чтобы алчная до удовольствия Вена оценила вас как щедрого по весу, который не знает, куда ему девать деньги». «Задача увлекательная», — согласился В. «Не отрицаем. Она тем более увлекательна, ибо в Вене можно узнать все, если действовать через женщин». В. закружила в шумной венской жизни. Он служил как бы фонарем, на свет которого тучей слеталась ночная липкая публика, падкая до денег и удовольствий, порочная, продажная. Русская разведка, издали наблюдая за окружением В., старательно процеживала через свои фильтры певцов и кокоток, ювелиров и опереточных див, королев танго и королей чардаша, интендантов и дирижеров, высокопоставленных дам и разжиревших спекулянтов венгерским шпиком. Однажды, вернувшись под утро в отель, В. застал в своем номере человека, узнав в нем одного из тех, кто его завербовал. «Среди ваших приятелей, — сказал тот, — недавно появился некий майор Альфред Редаль. Что можете сообщить о нем?» «Непутевый В. оказался достаточно наблюдателен. Редаль, — доложил он, — явно страдает непомерным честолюбием. Никогда не быв богатым, завистлив к чужому благополучию. Подвержен содомскому пороку, который окупается дорого, отчего Редль вынужден кредитовать себя в долг.
«Очень хорошо», — заметил приезжий, — «но это все качества отрицательные».
«А что положительного в этом майоре?»
«Он противен».
«Вот это самое положительное мое мнение». «Но согласен признать, что Редль человек необычный. Владеет массой языков, большой знаток истории и географии. По некоторым его фразам могу вывести заключение, что Редль интересуется новинками техники». Ну и, наконец, могу повторить, что он замечательно отвратителен.
Он просил у вас денег?
Даже чересчур навязчив в таких просьбах.
Вернул ли взятое?
Нет.
Чудесно. Давайте ему сколько не просит.
Слушаюсь.
А теперь я спрошу вас. Редль до сих пор не проговорился о своей службе. Я хотел бы знать, кто он.
«Начальник агентурного бюро при австрийском генеральном штабе работает против нас, против России».
Вскоре В. при свидании с Редлем огорченно сказал, что он вынужден вернуться на родину для продолжения службы.
«К сожалению, — отвечал Редль, — я не могу своевременно рассчитаться с вами за свои долги, и мне искренне жаль, что я теряю такого... щедрого и приятного друга».
«Не огорчайтесь», — отвечал В.
«Скоро у вас появится новый русский друг, который окажется щедрее меня».
На пост военного атташе в Вене заступил полковник Митрофан Марченко, знающий генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Петербург вскоре же получил от него исчерпывающую характеристику на Редля. Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, очень работоспособный. Склад ума мелочный, вся наружность слащавая, речь мягкая, угодливая, движения рассчитанные, замедленные, глаза постоянно улыбающиеся, вкрадчивые. Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив. Циник. Марченко сначала обворожил Редля комплиментами, затем по-деловому припер его к стенке. Редл понял, что деваться ему некуда, сейчас он во власти этого русского полковника.
«Ну что ж, я согласен помочь вам».
Редль продался русской разведке в 1902 году. В его обязанности входило и оповещение обо всех агентурных акциях со стороны Вены, направленных против России. Очевидно, я каким-то образом, через майора Цобеля, тоже попал в сферу внимания Редля, и он сразу же предупредил русские власти о моем появлении с письмом на Гожей улице в Варшаве.
После удара тростью по голове я 3 дня отлеживался в стерильной клинике доктора Маковского, той самой отдельной палате, где много позже скончался премьер Столыпин после выстрелов в него Погрова, агента царской охранки. Признаюсь, я пребывал в настроении близком к умильному, романтизируя его на свой лад, может быть, очень далекий от реального мира. С лирикой было покончено после визита Лепехина. «А теперь, — сказал он, — поговорим серьезно. Те 2 револьвера, взятые у вас при аресте на Гожей, стреляли где угодно, только не в тире у 6 тополей на берегу Савы».
«В чем вы меня подозреваете, господин полковник?»
«В соучастии в убийстве короля Александра и королевы Драги. Потому вам нет никакого смысла возвращаться в Петербург. Если появитесь в столице, дорога в юридический мир будет для вас закрыта». «Буду предельно откровенен», — предупредил он меня, — «русской дипломатии этим убийством Обреновичей оказана большая услуга в делах на Балканах. Но вы же сами понимаете, что наши держиморды, хотя бы для видимости законности, должны наказать кого-то, дабы за границей не думали, что Россия причастна к этому злодеянию. Вот вас и накажут».
«Что же вы мне теперь предлагаете?» — спросил я. «Если вы, образованный правовед, выпущенный в свет с чином коллежского секретаря,
что по табели о рангах вам обеспечен чин поручика на военной службе.
Господин Лепехин, к чему эти загадки?
Никаких загадок. Для начала я предлагаю вам интересную службу в нашей погранстраже. Граница в безобразном состоянии. Заборы на ней трещат, лезут через нее все, кому не лень. А мы озабочены именно тем, чтобы офицеры погранстражи были из людей образованных, со знанием языков и законов.
Благодарю, но я хотел бы подумать.
Сколько времени требуется вам для размышления?
Ответ я дам 28 июня.
Я не возражаю, думайте.
О службе на границе я ничего не знал, и во мне, кроме юношеского интереса ко всему необычному, пробудилось чувство патриота, обязанного послужить Отечеству. Теперь-то, умудренный долгим опытом жизни, я понимаю, что все случившееся со мною в Трансвале, в Белграде, в Варшаве и в Киеве, все это должно было привести меня на тот единственный в жизни путь, где я полнее всего мог проявить себя. Помнится, я не скрывал от Лепехина, что потрясен этой сценой в ротонде. Я никогда раньше не подозревал, что здесь даже внутри мирного Киева, матери городов русских, можно встретить иностранных шпионов, ведущих себя столь нагло и без боязни.
Да, согласился Лепехин, таких историй у нас немало. Уже давно длится потаенная война, о которой не станут трепаться в газетах. Поверьте, мы не сидим тут без дела. Наша разведка ежедневно занята работой, которая скажется в будущем. Мы ведем войну, когда она еще не объявлена. Однако почему вы свое решение откладываете до 28 июня?
Моя мать всегда высоко почитала этот день. Видовдан, день решающей битвы на Косовом поле.
Я отправил телеграмму отцу, что он может поздравить сына с чином поручика погранстражи.
Человек иногда живет, сам не зная своей судьбы. Не потому ли так интересно жить?